Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, у нас вторая неделя или второе воскресенье Великого Поста. Это воскресенье посвящено святителю Григорию Паламе, то есть святителю богослову XIV века. Если первое воскресенье у нас посвящено православию, событие, которое произошло в IX веке, то, видите, через более чем полтысячелетия получило второе воскресенье Великого Поста свое посвящение. И в этом есть свой смысл, потому что сегодняшний праздник, посвященный Григорию Паламе, это богословский праздник. Григорий Палама – один из крупнейших православных богословов, и тема или проблема или вопрос, который стоял, так называемые паламитские споры, это глубоко богословский вопрос. Но, братья и сестры, что мы должны для себя понять? Мы, кто слишком глубоко не, может быть, разбирается ни в богословии, ни в философии, что для нас значит этот праздник? На самом деле, богословие, все знают, что это система мысли, это определенный язык, определенная терминология. Но, как мы знаем, в Евангелии такого богословия нет. Сам Господь Иисус Христос не учил богословию своих учеников. Да и ученики, которые записывали в Евангелиях или в своих посланиях, какие-то события описывали или какие-то свои мысли записывали, там тоже, как такового, богословия систематизации тоже нет. И на самом деле богословие впервые вот в нашем понимании, даже не совсем в нашем понимании, а богословие как описание опыта стало появляться только несколько столетий спустя после апостолов. И вот, братья и сестры, знание, которое дал Господь Иисус Христос своим ученикам, это было знание Его самого. Они узнали Его. Более того, в своей церкви Он оставил не систему богословскую, Он оставил действие. Литургия по-гречески, или по-русски мы говорим действие. Действие, с помощью которого и происходит наше соединение с Богом. Он оставил нам действие благодарения, или другое греческое слово здесь есть, евхаристия. И этого было достаточно. Люди приступали к литургии, участвовали в ней и становились участниками или причастниками самого Христа. Они переживали опыт соединения с Ним, так же, как и мы переживаем его до сих пор. Проблемы появились позже, когда появились философы, какие-то очень умные люди со стороны, приблизились к церкви и попытались в церковь внести свои философские системы, свои какие-то воззрения. И вот тогда-то оказалось, что их системы не подходят для опыта, который несет Евхаристия. Святые отцы сразу это поняли. Если их формулировки уводят от Христа, искажают то, что с нами происходит за Евхаристией, то, что совершил Христос, то тогда это становится опасным. И вот тогда и появилось богословие. То есть, когда попытались какими-то логическими формулировками на основе той логики, которая была еще разработана до христианские времена и философами. Одним из первых здесь является греческий философ Аристотель. Вот, воспользовавшись этой логикой, попытались давать определение или описывать эти реальности, реальности опыта. Но богословие развивалось дальше. Как мы знаем, в Восточной Церкви систематизации богословия особо никогда не было. А вот на Западе, мы знаем, появилась систематизация, так называемое школьное богословие, или по-гречески мы ее называем схоластика, которая, в общем-то, оказалась сплошь одними определениями по законам формальной логики, которую в свое время разрабатывал еще Аристотель. У схоластов вдруг появилось такое очень большое искушение. А что, если мы сделаем так, чтобы всю истину включить в определение? Так, чтобы за пределами слов истина уже не оставалась, чтобы она вся была схвачена нашими словами. И много поколений схоластов трудилось над этим.
Так что к XIV веку, когда, в общем-то, и схоластика стала уже ослабевать, возникает этот спор. Причем этот спор не между православными и католическими богословами. Это спор между православными богословами. И святитель Григорий Палама, и его главный оппонент Варлаам, калабрийский монах, хотя он приехал из Италии, но Италия тогда тоже была по части православной, то есть особенности ее восточное побережье. То есть там тоже было очень много греческих колоний, и там тоже присутствовала православная церковь. Мы знаем до сих пор одно из прекрасных таких святых мест для нас, где находится мощь святителя Николая в городе Бари. И это был спор между представителем схоластического богословия, то есть того, который пытается истину полностью сковать словами, и представителем богословия, опирающегося на опыт. Опыт молитвы, опыт Евхаристии, опыт духовной жизни. В чем проблема схоластического богословия? Мы знаем, что когда мы что-то систематизируем, то сами мы себя ставим вне этой системы. То есть я вне системы, я как бы снаружи смотрю на эту систему и ею оперирую. Но мы же не можем выйти из общения с Богом. Если я молюсь, если я обращаюсь к Богу, то я внутри этой системы. Я не могу на себя смотреть со стороны. А схоласты и схоластические богословы это пытались сделать. А если это так, то Бог для меня перестает быть ты. Перестает быть предметом обращения. Он становится для меня предметом рассуждений. Он, как бы со стороны я на него смотрю. Да. В таком случае действительно можно говорить и утверждать, что Бог непознаваем по своему существу, что мы не можем достичь никакого знания о Боге, это все за пределами наших возможностей. Но христиане знают, это опыт молитвы, опыт духовной жизни, что если я обращаюсь к Богу, если я молюсь, то я же Его чувствую, я чувствую Его личность. Я встречаюсь с Ним, я переживаю эту потрясающую встречу с тем, кто сотворил весь мир и меня. И неужели в этой встрече нет знания Его? Конечно же, есть. И апостол Петр об этом писал, что вы должны стать причастниками божественного естества. Григорий Палама стал известен тем, что он нашел и логические формулировки, обоснования для того, чтобы показать, что Бог познаваем в своем действии. И для нас этот богословский спор, он чем обращается? Тем, что делается выбор между тем, как относиться к Богу, как, ну да, некоторые говорят, я верю, что что-то такое есть, не может быть такого, чтобы ничего не было, слишком уж мир разумен. А кто он, я не знаю. Вот между этим и другим, когда человек обращается к Богу «ты», когда происходит личностная встреча с Богом, как личность встречается с другой личностью. Вся беда в том, братья и сестры, что, да, проще всего сказать, что вот, как вот личность человека встречается с другой личностью человека, вот точно так же человек встречается с Богом. Но мы и к другим людям относимся очень редко как к личности. Мы их тоже воспринимаем как вещи. Мы разговариваем с человеком, а в этот момент сами себе рассуждаем так, чтобы от него получить, как бы так вот его подвести, как бы его, простите меня, обмануть. В этом вся беда. Когда человек, допустим, в молодости, если люди совсем еще юны, и вдруг происходит случайно вот эта вот встреча, допустим, юноши и девушки, когда они увидят друг друга личность, вот тогда и начинается влюбленность. Может быть, он или она встречались годами и не видели друг друга личности. Еще страшнее беда, что люди, допустим, даже женятся, влюбленность была, а потом они перестают замечать друг друга личность. Да, у них есть общие дела, какие-то проблемы, они что-то вместе делают, но не видят друг друга красоты. И происходят даже страшные вещи, то, что остается только одна треть из заключенных браков, а 2/3 распадаются довольно быстро. Но иногда люди доживают даже до пожилого возраста и потом разбегаются, когда вроде бы выполнили все свои обязанности перед детьми там и так далее. Вот что страшно, что люди могут жить вместе и не видеть друг друга личности, не замечать ее. Как нам научиться видеть личность в Боге? Здесь, братья и сестры, конечно же, между человеком и Богом могут быть правильными отношениями только единственные. Ну, как молитва «Отче наш». Первое, что мы делаем, обращаемся к Богу, называем Его Отцом. Не обязательно называем по имени. То есть все имена – это имена человеческие. Они либо имеют значение, либо какой-то знак. Но если я называю человека по имени, я его зову, то есть в этот момент происходит встреча личности с личностью, момент обращения. Если, допустим, супруги перестали друг друга замечать, много лет живут бок о бок, вместе что-то делают, но они видят друг друга, и вдруг один другому говорит, там, допустим, Маша или Ваня. И в паузе, которая следует за этим, и происходит единение, происходит встреча, происходит вновь обнаружение друг друга. Так и мы обращаемся к Богу. Как мы его должны называть? Господь Иисус Христос дал нам эти слова «Отец». Все знают, что главные слова в молитве «Отче наш» – «Да будет воля Твоя». Это главные слова. И мы не сразу их произносим. Вначале мы говорим «Пусть Твое имя светится», «Пусть придет Твое Царство». То есть мы как бы подводим себя к самому главному. А что значит Богу сказать, да будет воля Твоя? Вначале я сам себе должен спросить, а готов ли я принять волю Божию? Нет, не готов. Я не могу. Я хочу своего. Я хочу мою волю, а не Божию. Что делать? Я не могу сказать тебе, Господи, да будет воля Твоя. Идет борьба. Идет борьба в моей душе, в моем сердце. И прежде чем я скажу, да будет твоя воля, я должен победить в себе. Я должен свою волю, да, она останется, она никуда не денется, моя воля остается. Но я ее направляю, согласовываю с волей Божией. Я хочу хотеть того же, чего хочет Бог. И далее, когда это у меня получилось, когда я смог сказать, да будет твоя воля, я уже смело говорю, дай нам хлеб насущный. Потому что я знаю, что Бог тоже этого хочет. Это тоже Его воля. Его воля, чтобы нам было хорошо, чтобы мы не страдали. И вот, братья и сестры, сегодняшнее воскресенье как раз и богословски должно нас научить или, по крайней мере, вернуть, оживить в себе вот это отношение к Богу, как личности, которой мы говорим «ты». Но в этом «ты» уже и есть «да будет воля твоя». Очень хороший английский писатель, христианский писатель 20 века, так сказал, что если мы не говорим Богу «да будет воля твоя», то Он нам говорит «пусть твоя будет воля». И тогда ничего хорошего не будет. Вот. Но мы, братья и сестры, сегодня должны воодушевиться именно в это великопостное время, оживить в себе желание быть с Богом, желание сказать «Да будет воля Твоя